Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. И мы сегодня поговорим о русских конструкторах, о людях крылатой мечты, которые начинали свой жизненный полет в Российской империи. Некоторые ушли из жизни до революции, некоторые уже после 1917 года. В любом случае, это именно те блистательные ученые и блистательные мастера инженерии, которые создали нечто новое, изобрели вещи, изменившие весь облик нашего мира. И они преувеличивают, это действительно так. И нам надо будет поговорить с вами о том, что страна, которая рождала таких людей, ну уж совсем не походила на бедную селянку, которая встречала рассвет 20 века с сошкой и тощей коровой. С нами в студии старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, великолепный историк, исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с того, о чем редко говорят. Вот когда русский изобретатель, русский конструктор говорят, ну вот, допустим, Сикорский, о нем сказано тысячу раз, о, вот Калашников, ему памятник стоит в центре Москвы. Ну, кто-то поминает Зворыкина, кто-то говорит о том, что там в сфере лекарств, в сфере электроники когда-то тоже были всякие люди, кто-то говорит про антибиотики, много всего. А мы об обыденном поговорим, то, что встречается в каждом городе каждый день, но никто не помнит, что это было рождено в России. Сварка.
Сварка. Соединение металлов посредством нагрева их до колоссальной температуры в точке соединения. Привычная картина на улицах наших городов. Сварщики, которые чинят водопроводные трубы, собирают заборы, собирают огромнейшие металлические конструкции, собирают корабли. И эта уникальная технология рождается в России, в Российской империи 19 века. У ее истоков стояли два замечательных русских изобретателя. Первым из них был Николай Николаевич Бернадос. Он родился в 1642 году на юге России, в селе Мирдодосовка, которое, собственно, основал его дед. Дед был замечательный человек, Пантелеймон Егорович Бернадос, морейский дворянин, поступивший на службу в армию Екатерины II.
Вот давайте объясним, что Морея – это континентальная Греция, южная часть, Пелопоннес.
Да, последний оплот Византийской империи, так можно вспомнить. Участник штурма Измаила, боевой офицер, герой войны 12-го года, его портрет можно увидеть в военной галерее Зимнего дворца. Это вот дедушка нашего героя. Николай Николаевич воспитывался поначалу дома, учился, так сказать, проходил среднее образование дома, а потом поступает на медицинский факультет Императорского Киевского университета Святого Владимира. И там он не сколько занимается медициной, сколько его увлекает стремление создать нечто новое. Вот его первое изобретение, кстати, тоже очень полезно. Он делает одну из первых в мире серебряных пломб для зуболечения.
Ну, вот мы сейчас начали говорить о содержательной его деятельности, но обошли внимание формальную. Родился-то он когда? Вот когда все это происходит? Что за годы?
А я назвал 1842 год.
А университет?
В университет он поступает в 1860 году, то есть это эпоха великих реформ государя-императора Александра II.
Более того, это эпоха, когда русская экономика, в частности промышленность, транспорт, набирают мощный ритм развития, шагают семимильными шагами, все вокруг кричит. Техника, там, я уж не знаю, провозы, лаборатория, броня, паровые двигатели, новые конструкции, и не напрасно люди загораются всем этим. Воздух наполнен, развитием инженерии, технологий, новых машин.
Да, и это приводит к очень большому энтузиазму, увлечению подобными изобретениями. И вот, поддавшись этому порыву, Николай Николаевич оставляет медфак Киевского университета и переезжает в Москву, где поступает в Академию сельского хозяйства имени Петра Великого, которая ныне называется имени Тимирязева. Учится там, изобретает новые конструкции плугов, у нас же идет освобождение крестьянства, у нас идет развитие аграрной техники, и он занимается изобретением сельскохозяйственных изделий, его настолько это увлекает, что он оставляет учебу, уезжает в свое костромское имение, поселок Лух, Костромской губернии, где начинает заниматься сельским хозяйством, внедряет новые агротехнологии, создает школу для крестьян, создает аптеки, участвует в создании местного земства. Порой это было непросто. У него был, например, острый конфликт с новоприсланным земским врачом, который совершенно не понимал крестьян и занимался не сколько лечением, сколько проповедью революционных идей. Тогда Николай Николаевич, потомственный аристократ, вместе с двумя помещиками совершил преступление по законам Российской империи, они этого врача высекли.
Ну, видите ли, как современная группа поет, если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучаться.
Вот, в итоге, конечно, были наказаны за это, так сказать, по закону, часть ему запретили до конца жизни поступать на государственную службу, но это не остановило воспитательский порыв. Следующее изобретение, оно такое вот фантастическое. Он придумал пароход-вездеход. Пароход, который может, подплывая к мельничной плотине на реке, выползать на берег и обползать ее по суше. Причем, более того, он его даже построил. Была демонстрация этого чуда. Вот, к сожалению, не удалось найти фотографии, а это, наверное, было удивительное изобретение. То есть, как-то сейчас, говорит, модно себе молодежи, стимпанк, да? Пароход, выползающий на сушу и заползающий обратно в воду.
Мне вспомнился кадр из фильма «Ответный удар советский», там, где амфибия сверхсуперсовременная выползает на берег. Ну вот, наверное, там идеи этой амфибии были еще из тех времен.
Что-то такое было, да. А с начала 80-х годов он начинает заниматься электротехникой. Напомню, Россия тогда один из лидеров мировой электротехники. Именно в России изобретаются одни из первых ламп накаливания, лампы Яблочкова, Ладыгина. И вот он, экспериментируя с электрической дугой, обнаруживает интересное свойство. Он, экспериментируя с разными электродами, обнаружил, что электроды, сделанные из металла, начинают свариваться под воздействием электричества. Он сначала подумал, что это случайная помеха, но потом подумал, а может быть, это можно использовать. И, использовав уже угольные электроды, попытался соединить металл. К его удивлению, получилось. Так была открыта электросварка. Я хочу заметить, что это был прорыв колоссальный. Почему? В ту эпоху для того, чтобы соединить детали, необходимо было их ослаблять, пробивая в них отверстия для крепежа. Все соединения были внахлёст, либо болтовые, либо заклепочные, либо с помощью специальных накладок, и они отнимали массу, в реальном смысле массу, да, веса, потому что вагон или изделие становилось тяжелее за счет вот этих крепежных элементов. Особенно это было важно там в кораблестроении, где на это уходил огромный вес. А, более того, была еще одна важная проблема. Вот представьте себе, что у нас есть железнодорожный вагон. Вот представим себе, что он сломался. И вот как соединить два осколка еще крепкого металла? Либо накладывать шины, делать утяжеляющую накладку, либо сварить их новым методом, соединив между собой. В 1881 году он создает товарищество «Электрогефест», ведь электрокузнец как бы, да, и в 1884 году получает патент Российской империи на изобретение нового, так сказать, способа соединения металлов. Его технологии оказываются очень быстро востребованы в России и за границей.
Но современная электросварка – это ведь не совсем то, что он изобрел. Это то, что явилось развитием его идей.
Да. Значит, коротко напомню, что первым предприятием в мире, которое внедрило электросварку, была мануфактура Иваново-Воскресенская, предельная. Они делали какой-то металлический цех, они использовали для сборки конструкции электросварку. Это было впервые в мире, 1888 год, да, Российская империя, Ивановский уезд Владимирской губернии. Потом эту технологию применяли для ремонта в железнодорожных мастерских. Признанием заслуг Николая Николаевича Бернадоса было то, что он был удостоен золотой медали Русского технического общества в 1892 году. Усовершенствовал его конструкцию, создал ту сварку, которую мы пользуемся до сих пор, ну, не моя, так сказать, промышленность до сих пор, другой русский замечательный инженер Николай Гаврилович Славянов. Он родился в 1654 году в семье потомственного офицера. Его отец был героем обороны Севастополя.
Так значит, он родился в Севастополе, который в этот момент был осажден.
Нет, родился он все-таки на Урале. Отец его там служил, а он, так сказать, с матерью был, видимо, в тылу. Да?
Значит, слава богу, ребенок не увидел ужас войны.
Да, значит, кстати, мать его княжна Шаховская. То есть, в общем, это тоже еще один аристократический род российский. Значит, он оканчивается. Заканчивает Воронежский кадетский корпус, и после которого поступает в Горный институт, основанный еще по Екатерине II, одно из ведущих естественно-научных и технических учебных заведений Российской империи, существующих, кстати, до сих пор. С 1677 года он работает на Воткинском казенном оружейном заводе, а с 1683 года и до конца жизни он работает на Пермском пушечном заводе. Это один из крупнейших российских заводов, производителей артиллерии и военной техники. Мотовилиха до сих пор один из крупнейших оружейных центров России. И здесь он занимается усовершенствованием способа электросварки. Его привлекла в электросварке возможность соединять металлы разных типов. Ведь возникала проблема. Даже механическое соединение разных металлов, например, стали и бронзы, бывало непрочным, потому что возникали и технические, и электрохимические напряжения. А другое дело – сварка. Но сварка дуговыми угольными электродами требовала колоссального расхода энергии, а главное, была недостаточно местами прочной. И он придумывает использовать металлические электроды, которые плавятся в процессе сварки и образуют такую оболочку вокруг сварного шва. В 1688 году на Пермском орудийном заводе впервые в мире производится сварка плавящимися электродами. Плюс он усовершенствует конструкцию сварочного аппарата, и если раньше для его работы нужен был сверхмощный аккумулятор, кстати, вот Николай Николаевич Бернадос до конца жизни совершенствовал конструкцию аккумуляторов и как раз и умер от того, что отравился парами серной кислоты во время экспериментов с аккумуляторами, то Николай Гаврилович Славянов совершенствовал конструкцию сварочного аппарата до такой степени, что стало можно использовать переменный ток. То есть сварочный аппарат стало можно подключать к динамомашине. Стал не нужен вот этот огромный свинцовый аккумулятор, и сварка, конечно, пошла лучше, что имело огромное значение для промышленных предприятий. В 1693 году, чтобы доказать преимущество метода, создал такой славяновский стакан, в котором сплавил 8 металлов, принципиально несоединимых друг с другом. То есть бронза, никель, сталь, медь, чугун, колокольная броза, тампак, нойзельбер. Этот стакан был представлен как российское достижение на Всемирной электротехнической выставке в Чикаго. Получил золотую медаль с формулировкой «За произведенную техническую революцию в мире». Да, значит, надо отметить, что Николай Гаврилович Славянов был очень известным в Перми человеком. Он все время проводил на заводе. Понимая необходимость развития завода, он совершенствовал его не только с технической точки зрения, но и с учетом удобства работы рабочих. При нем появились новые заводские столовые. При нем появились два заводских технических училища. Он широко поддерживал привлечение учащихся Перми, значит, вот к такому обучению, экскурсии на завод устраивал для гимназистов и реалистов, показывал, что мы это можем. Человек был, называется, горящей душой и сердцем. Кстати, был ревностным прихожанином Пермского кафедрального собора, и там долгое время хранилась переданная им паникодила, изготовленная на орудийном заводе.
Вот приятно слышать, что полезное сочетается со спасительным.
Да, и, собственно, и умер-то он, как писали тогда, от разрыва сердца, перетрудившись на ниве государственной службы и технического изобретения.
Когда?
В 1897 году, и... Значит, оставил по себе очень добрую память в Перми его помнят, там стоят памятники, там в честь него названы улицы, техническое училище и так далее.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях старший преподаватель университета имени Разумовского, замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о великих русских конструкторах, о людях, которые своими изобретениями изменили лицо мира. Согласитесь, что такое наш современный мир без сварки? А сварка пришла из России. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, что в общем известно, но до крайности мистифицировано. Многие из вас, наверное, слышали на школьной скамье, как минимум об этом говорили учителя, что радио пришло из России, что ввел его в действие замечательный инженер Попов. Сейчас мы с вами поговорим о том, что там было на самом деле. Время от времени называют еще с десяток тех людей, которые ввели радио. Всякая страна настаивает на своем. Кто-то говорит, что это Герц, кто-то говорит, что это Маркони. А еще штуки 3-4 ученых называют в одном ряду с Поповым. Давайте посмотрим, какую роль Попов действительно сыграл в развитии радиодела. А поверьте, это был выдающийся человек.
Итак, Александр Степанович Попов родился в 1859 году на Урале в семье священника, настоятеля одной из приходских церквей Екатеринбургского благочения, Пермской епархии. И свое образование как сын священника он получал сначала в Екатеринбургском духовном училище, а потом в Пермской духовной семинарии.
Вот не напрасно говорят, что вера науке не враг. И наоборот, соответственно. Вот Попов, сын священника.
Да, окончил Пермскую духовную семинарию с отличием, и после чего поступил на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. А в 1893 году он заканчивает университет, он проучился в нем на год позже, на год больше обычного, потому что там были у него проблемы определенные, он оставался на второй год, потому что там были сложности со здоровьем. Видимо, переезд из Урала в Петербург дался непросто. Вот. Он заканчивает училище и поступает фактически на службу в морское ведомство Российской империи. Он становится преподавателем офицерского минного класса, расквартированного в Кронштадте. Здесь надо сделать пояснение, что такое офицерский минный класс. Дело в том, что в середине 19 века на вооружение российского флота поступает новое оружие – морские мины. Они были подводные, они были крепостные гальванические, они были самодвижущиеся. Но важно отметить, что...
Уточним, самодвижущиеся – это уже торпеда.
Да, то, что сейчас называется торпеда, но тогда называлась самодвижущаяся мина или мина Уайтхеда. Надо отметить, что в русском флоте под минным вооружением понималась вся электрическая сфера деятельности корабля. Минные офицеры кораблей отвечали не только за минное оружие, но и за всю электротехнику, за все электрическое оборудование, которого год от года на кораблях становилось все больше и больше. То есть сфера деятельности молодого кандидата физики была тесно связана с самыми передовыми военными и техническими технологиями. С 1890 года Александр Степанович Попов – штатный преподаватель технического училища морского ведомства в Кронштадте. Это учебное заведение, которое готовит офицеров, инженер-механиков для русского флота. Здесь важно отметить, что Александр Степанович Попов всю жизнь провел на государственной службе, он был чиновником, дослужился до чина статского советника, это пятый класс табеля о рангах.
Почти генерал, скажем так.
Да, в обращении вашего скородия. Это так, факт затушевал в советское время, посмотрите, на официальных портретах Попов все время у нас в пиджачке, там, в сюртуке, и почти никогда в мундире, который у него вообще-то был и который он носил, да. Значит, и вот где-то с 1800, начала 1890-х годов он в лаборатории Кронштадтского морского училища начинает заниматься экспериментами с электромагнитными волнами. Направление изучения было два. Первое – это, как ни странно, метеорология. Для флота, понятно, знать погоду на море было жизненно важным. И флоты мира, в том числе и российский флот, вкладывали немалые средства в разработку прогнозистики погоды. То, что мы сейчас слышим по радио, видим в интернете или на экране телевизора прогноз погоды, большая заслуга военных моряков 19 века, которые разрабатывали эту большую сложную систему слежения. Какие технологии только там не применяли, шары, зонды и так далее. И вот Попов начинает разрабатывать прибор, который назывался грозоотметчик, который должен был фиксировать атмосферное электричество и вот эти разряды фиксировать и предупреждать о приближении гроз. Попов основывался на работах германского инженера и физика Генриха Герца. Генрих Герц был выдающийся специалист своего времени, очень много сделавший для изучения электромагнитных волн, но, к сожалению, трагически скончавшийся от заразной болезни. Его работы вызвали интерес во всем мире, и многие выдающиеся ученые продолжали работать вот над его техникой электромагнитных колебаний. Попов использовал технологии Герца для создания грозоотметчика. И надо отметить, что грозоотметчик Попова был одним из первых в мире, если не первыми, радиоприемником. Только он улавливал электромагнитные разряды атмосферного электричества. Через некоторое время Попов и его помощник Рыбников обнаружили, что сигналы можно не только принимать, но и передавать. 25 апреля 1895 года в Кронштадте Попов продемонстрировал возможность передачи электромагнитных волн из одного помещения в другое.
Как это происходило?
В одном помещении стоял передатчик, в другом стоял приемник. Они были не связаны между собой. Помещения были изолированы, то есть между ними не было никакой связи. Передатчик посылал сигналы, приемник их принимал.
Я помню, сигнал был Генрих Герц.
Да. А по разнообразной легенде, значит, это было слово Генрих Герц, переданное азбукой Морзе. А, всего передача прошла на, значит, расстояние 30 сажень, то есть около 60 метров. Ну, по тем временам большой успех. В конце 1996 года выходит статья Попова с подробным описанием этого эксперимента. И надо отметить, что в том же в 1996 году Гульемо Маркони, итальянец, работавший в Англии, патентует систему передачи радиоволн, электромагнитных волн на расстоянии. Причем сейчас, если отрешиться от мифологии, кто изобрел радио, кто, так сказать, был первым, хорошо видно, что Попов и Маркони оба работали на базе работ Герца и шли параллельными путями. Они решали одни и те же проблемы, но решали их по-разному. Маркони, в частности, первым догадался присоединить к приемнику, к передатчику длинные провода в качестве антенн. А Попов присоединял антенну тока к передатчику, а для того, чтобы улучшить качество приема, он добавлял дополнительные устройства, повышающие качество сигнала. Если говорить о современном радио, то оно представляет собой синтез этих двух направлений. Оно использует и антенны, и устройства, повышающие качество. Работа Попова заинтересовала морское ведомство Российской империи. В 1997 году происходят первые эксперименты на кораблях. В 1899 году Российская империя оформляет патент Попова. Причем, что важно отметить, патент Попова действовал не только в России, но и во Франции, в Германии и в Великобритании, да и в ряде других стран. Причем в Великобритании он действовал наряду с патентом Маркони. Англичане увидели техническую разницу и сказали, ну это хорошо, и это хорошо. Надо отметить, что слово «радио» нам столь привычное, было изначально коммерческой маркой компании «Маркони». И в России, и во многих других странах, в Германии, кстати, до сих пор, радиопередачи называли беспроволочным телеграфом. Немцы до сих пор говорят «Рундфунк» вместо радио. С 900-го года в Кронштадте появляется мастерская по изготовлению радиоприемников, радиоустановок для русского флота, и начинается оснащение кораблей русского флота радиостанциями. Надо отметить, что Попов, в отличие от предыдущих людей, о которых мы сегодня говорили, не был менеджером, не был промышленником, он был ученым. Его интересовал механизм, как это работает. Он оказывал флоту консультативные услуги по выбору радиоприемников, они проводили сравнительные состязания, но его задачу не входило производство, вот обычно говорят, Маркони начал производить свой аппарат, а Попов не начал, так Попову это и не требовалось.
Но Попов по жизни не был человеком, который был хоть как-то связан с продажами.
Да,
он жил на жалование и служил государю.
Он был государев чиновник, преподаватель и ученый. То есть он изобрел технологию, а дальше было дело морского ведомства ее внедрять, и оно, собственно, этим и занималось. То есть, и мы видим, что по оснащению радиостанциями кораблей русского флота Россия, в общем-то, не уступала зарубежным фирмам. Ну и последняя, наверное, заслуга Попова, которую надо признать, что в 1903 году он принял участие в мировом конгрессе по беспроволочной радиосвязи, и где были впервые выработаны международные правила использования той технологии, которую мы сейчас называем радио, да, значит, для обмена радиопередачами разных систем, разных стран и так далее. То есть здесь он внес вклад, в общем-то, и в мировое развитие радиодела. Поэтому мы можем гордиться тем, что в Российской империи был человек, который был одним из первых в создании технологии беспроволочной электромагнитной связи. И это действительно один из приоритетов России.
Помнится, эта радиосвязь была использована именно в то время в большой спасательной операции.
Да.
Причем удавшейся спасательной операции.
Это был интересный момент. В 1899 году броненосец береговой обороны генерал-адмирал Апраксин, следуя поздней осенью из Кронштадта в Ревель, выскочил на камни острова Гогланд. Потерял ориентировку, в тумане, в снегопаде, вылетел на камни и застрял. Попытки его стянуть смели, ни к чему не привели. Корабль прочно сидел, надо было высверливать изнутри его засевшие скалы, и на острове оборудовали спасательный отряд, который должен был этим работать. Руководил спасательной операцией тогда командир учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота, контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, будущий герой Цусимы. Значит, материальное снабжение обеспечивал ледокол «Ермак», который возил грузы, но надо было устроить какую-то связь, протянуть телеграфный провод по льдам не рискнули, потому что льды двигаются, провод оборвется, и вот тогда была впервые развернута станция беспроволочного телеграфа. И именно она обеспечила оперативную связь работавших на острове спасательной команды с большой землей, причем связь была очень сложно, то есть передавали не только там короткие позывные, типа у нас все в порядке, у нас все хорошо, но нет, передавали запросы на дополнительные материалы, передавали технические консультации, так сказать, привлеченных специалистов тоже передавали по радио, и неожиданно выяснилось, это весна 900 года, в море уносят льдину с рыбаками. Правительство Российской империи тоже показатель страны, решает использовать новейшую, в общем-то, даже секретную военную технологию, чтобы спасти вот этих несчастных рыбаков. Идет радиограмма на остров, Ермаку выйти для поисков, и указывается район поисков. Ледокол выходит в море, находит льдину с людьми и спасает всех. Это был триумф радио, потому что все понимали, что без этой радиопередачи Ермак бы просто не узнал о трагедии, в море не вышел и людям бы не оказал. Но это тоже показатель отношения Российской империи к своим подданным. Новейшая, такая вот еще полусекретная технология, использована для спасения простых рыбаков, которые там по своей глупости унесены в море.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Исторический час» на «Радио Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем с ним о русских конструкторах конца 19-го, первой половины 20 века, о людях крылатой мечты, о людях, чьи изобретения преобразили лицо мира. Ну что ж, мы знаем с вами, что радио очень сильно изменило состояние современной цивилизации, что радио ворвавшись в жизнь социума в самом конце XIX века, в XX веке делала гигантские шаги к совершенствованию, к влиянию на всю нашу жизнь. Но если поставить рядом с радиотелевидение, ну, значит, сварка точно из России, радио частично из России, телевидение глубоко из России, наконец мы вспомним о такой выдающейся фигуре, как Зворыкин.
Итак, Владимир Казьмич Зворыкин родился в 1888 году в городе Муроме Российской империи, Владимирская губерния. Напомню, это один из древнейших городов России, в повести временных лет он упоминается под 862 годом. Его отец Казьма Никитич Зворыкин был муромским купцом, причем очень уважаемым в городе человеком. Семейство Зворыкиных было известно. Зворыкин владел пароходной компанией, торговал зерном, владел Муромским общественным банком и был уважаемым в городе человеком. Он очень много сделал для Мурома. Там его память связана не только с изобретением телевизора, но и с тем, что эта семья сделала для города. Однако Владимир Кузьмич увлекся не коммерцией, не торговлей, а техникой. Он оканчивает Муромское реальное училище и поступает в Санкт-Петербургский технологический институт в 1908 году.
Заметьте, дорогие радиослушатели, человек пошел именно за тем, что мы назвали крылатой мечтой. Он мог бы не шевелиться в своей жизни особенно, потому что был наследником колоссальных капиталов. Но нет, ему надо было что-то сделать самому.
Нужно было сделать, и он учится в Санкт-Петербургском политехническом институте. Напомню, это одно из ведущих российских технических учебных заведений, которое одновременно было одним из центров российской науки. Напомню, что именно здесь создается первая в России лаборатория ядерной физики в 1912 году. Да, то есть в Российской империи начинаются исследования, которые потом приведут к созданию, скажем, уже Советским Союзом атомного оружия. Но Владимир Кузьмич увлекается другой сферой. Он работает в лаборатории, которая называлась электрохимической официально, но в реальности занималась как раз продолжением работ по использованию электромагнитных волн, по их передаче, что еще можно их передавать. К этому времени основной способом радиопередачи была морзянка, сигнал точка-тире. Уже были довольно успешные эксперименты по передаче человеческого голоса, по превращению модуляции в электромагнитный сигнал и передачи. А можно ли передать картинку? В Санкт-Петербургском политехе решили проверить. В 1909 году в лаборатории Санкт-Петербургского университета происходит первая в мире передача. Передано изображение шириной аж в 4 строки. Ну, для справки, разрешение современного телевизора 1280 строчек, да, то есть это огромный прогресс, но это было начало. Первая в мире телепередача Российская империя, Санкт-Петербург, 909 год. Окончив в 1912 году Санкт-Петербургский технологический институт, Владимир Казьмич едет на 2 года учиться во Францию. Было чему учиться у наших французских союзников тогда. Он учится в нескольких учебных заведениях, но в 1914 году начинается Первая мировая война. И Владимир Кузьмич, талантливейший изобретатель, инженер, ученый, наследник огромных капиталов, возвращается в Россию и вступает в русскую императорскую армию. Служит в войсках связи. Это логично, да, значит, служит на армейском узле центра связи в Гродно, возглавляет офицерскую радиошколу и служит верно.
Заметьте, дорогие радиослушатели, мы опять говорим о человеке, который мог бы не шевелиться, мог бы остаться там. Он все равно был бы обеспечен на всю жизнь, но он вернулся в сражающееся отечество, чтобы помочь ему в этой борьбе. Это не только крылатая мечта, это своего рода честь и жертвенность. Ради своей страны я готов отказаться от своих экспериментов, я готов отказаться от жизни состоятельного человека, я готов голову поставить на кон.
При этом Владимир Казьмич был человеком твердых политических взглядов. Когда происходит революция 17-го года, он ее не принимает, причем не принимает настолько, что его местный полковой комитет хочет расстрелять. Его спасают солдаты его же собственной радиороты. Потом следует вторая попытка расстрела за буржуазное происхождение и прочее. И начиная с 1918 года мы видим в рядах его белой армии адмирала Колчака. Он примыкает к белым, налаживает работу радиосвязи колчаковской армии, причем пускается в очень смелые такие, я бы сказал, даже авантюры, да, потому что понятное дело, что в Сибири было плохо с радиодеталями, он порой пробирается на территорию, занятую красными, чтобы что-то там добыть. Один раз его даже разоблачили, но не успели расстрелять, Екатеринбург заняли войска адмирала Колчака и освободили его. Итак, он служит в белой армии, и в 1919 году колчаковское правительство направляет его в командировку в североамериканские Соединенные Штаты для приобретения радиопередатчиков, радиодеталей для армии. Я допускаю такую возможность, что, видя его талант, кто-то из руководителей белого движения и, видя, так сказать, кризисное состояние на фронте, попытался его спасти просто.
Ну, пускай хоть этот выживет.
Да, то есть вот, итак, в 1919...
И напомним, что история колчаковской армии закончилась не так, как история русской армии Врангеля. Она закончилась фактически катастрофой. Мертвецов было огромное количество, а этот выжил. Ну, должно быть, действительно его пожалели, и, может быть, Бог его миловал.
Итак, в 1919 году он оказывается в североамериканских Соединенных Штатах и начинает свою деятельность там. Довольно быстро он становится известным и продолжает свои эксперименты с передачей изображения радиоволнами. В 1923 году он оформляет первый патент на, так сказать, телевизионную связь. В 1938 этот патент подтвержден, потому что его пытались оспорить американцы, но он сумел доказать свой приоритет. В 1929 году он создает первый кинескоп. Ну вот люди старого поколения помнят, какие раньше были телевизоры, такие большие, пузатые, в них был кинескоп с электролучевой трубкой, которая, собственно, создавала изображение на экране.
А еще раньше надо было заливать воду
в телевизор, чтобы увеличить размер экрана. Такое тоже было. И вот он создает один из первых кинескопов, и фактически это уже такой предок современного телевидения. А что еще важно, что Владимир Казмич не сосредоточен только на телевидении, хотя, казалось бы, перспективная сфера. В 1932 году он создает первый электронный микроскоп. Напомню, это важнейший сканирующий прибор, используемый как в научных исследованиях, так и в медицине. В 1940 году он создает первый цветной телевизор. Всего ему принадлежит более 277 патентов на изобретение в области телевидения, электронной микроскопии и электротехники. Причем, что важно, оказавшись в США, муромский купец не утратил духовную связь с отечеством, да, на вырученные деньги, он зарабатывал, в общем, достаточно хорошо, мягко скажем, да, он построил православную церковь в одном из американских городов и был ее прихожанином, в общем-то, до самой смерти. Значит, в этом отношении, что еще важно, обычно часто можно встретить, вот Зворыкину не дали развернуть талант в России, вот он уехал в США и там преуспел, нет, мы помним, в 1909 году первая телевизионная передача состоялась в Санкт-Петербурге, да, это были всего 4 строчки, но это было начало, и мы видим, что Зворыкин покинул отечество не по своей воле, не погнавшись за долларом или американскими условиями, а вынужденный после 3 попыток его расстрела в ходе гражданской войны в России.
Но телевизор, как бы это правильно сказать, не мог быть и сделан мертвецом, а для этого требовался живой человек.
Надо отметить, что прожил он довольно долгую жизнь, скончался он в 1982 году, и, кстати, после Второй мировой войны он несколько раз бывал в Советском Союзе в составе американских делегаций, довольно интересный момент. Часто он организовал, например, телетрансляцию с освещением одного из визитов американских президентов в СССР, вот, то есть человек, так сказать, какие-то связи с отечеством сохранял.
А что можно сказать о коммерческой успешности? Зворыкин производил телевизоры, работал на производителя, создавал какие-то марки. Что у него было вот с этим? Потому что он-то работал не за жалование, он не Попов.
Он не Попов, но в данном случае он был скорее приглашенный инженер. То есть его фирма занималась именно разработкой. Но у него была своя компания, но она занималась не производством, а именно разработкой вот таких ноу-хау, то есть новых технологий кинескопов, новых технологий электронной микроскопии, новых технологий экранов, новых технологий цветной телепередачи. И в этом качестве это такой мозговой центр, который выступал партнером очень крупных американских как телепроизводящих компаний, так и, значит, компаний, производящих это оборудование.
До какой степени он был в США признан? То есть он был известен, он был случайным человеком, он был там чем-то вроде американского академика, он получил популярность. Какова судьба его изобретений в контексте его собственной жизни?
Знаешь, в США он был, конечно, одним из признанных американских инженеров. Американские же там не всегда вспоминают его русское происхождение, но в Америке фамилия Зворыкина крайне известна. Существует премия в области изобретения телекоммуникации имени Зворыкина. Да, то есть американцы его хорошо помнят, знают, и для американцев телевидение изобрел американский инженер Зворыкин. То есть у них вот просто здесь нет сомнений.
Да. Еще только стоит рассказать, что штаты Канзас и Арканзас спорят за то, где его родина. Ну что ж, так или иначе, действительно, большое признание он получил в США, и он пригодился на родине. Но не он оттолкнул отечество, а отечество оттолкнуло его, если называть вещи своими именами.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы сейчас разговариваем о русских конструкторах второй половины 19-го, первой половины 20 века, о тех людях, изобретения которых изменили лицо современной цивилизации. Ну что ж, мы поговорили о сварке, о радио, телевидении, которое в сущности развитие идеи радио. И давайте что-нибудь связанное со свежим ветром перемен. Ну, например, авиация. Ветер же там есть.
Давайте. Обычно, когда говорят о русских изобретателях и инженерах начала 20 века, внесших свой вклад в развитие авиации, вспоминают Игоря Ивановича Сикорского. Но сегодня мы хотим поговорить о другом человеке, который тоже оставил заметный, хотя и не такой, может быть, великий вклад, как Сикорский, в развитие мировой авиации. Речь у нас пойдет об Александре Николаевиче Прокофьеве Северском.
Как говорится, ну не все же Сикорский.
Да. Он родился в 1694 году в Тифлисе, в семье Николая Ивановича Прокофьева, русского офицера, и, собственно, с детства тоже мечтал о, так сказать, военной карьере, вернее, военно-морской, потому что он поступает в 1910 году в морской корпус, это учебное заведение, которое готовило офицеров для российского императорского флота, который и заканчивает в чине мичмана в 1914 году, ускоренный выпуск в связи с началом Первой мировой войны.
Ну, скажем так, он очень быстро пригодился.
Да, надо учесть его еще одну особенность. Его отец был не только боевой офицер, но и человек, увлекавшийся авиацией. Он был одним из первых самолетовладельцев в России. У него был свой самолет.
Но давал он сыну-то покататься?
Давал. В результате, скажем, Александр Николаевич получил удостоверение пилота раньше, чем закончил морской корпус. Это было уникальное явление. Одноклассники об этом вспоминали, что вот в других выпусках там есть будущие адмиралы, а у нас есть уже настоящий летчик.
Ну что ж, по тем временам это вообще была экзотика. В 10-х годах 20 века мужчина в шлемофоне и в каких-нибудь там, я ж не знаю, очках-гоглах был чрезвычайно привлекателен для дам. Он был новинкой, он был экзотикой, он был из сферы таинственного, рискованного и совершенно нового. Вот таким, собственно, и был Прокофьев Северский.
Да, ну тогда еще пока Прокофьев. В 1915 году он оканчивает Севастопольскую авиационную школу военно-морского флота Российской империи, где учится летать на летающих лодках. Это такой интересный тип самолетов, сейчас почти исчезнувший, а в начале 20 века крайне популярный. То есть представьте себе лодку, на которой сверху стоит крыло и мотор, которая взлетает с поверхности моря. Такие самолеты используют для взаимодействия с флотом, и они были очень удобны, им не нужен аэродром.
Ну, и для спасательных операций,
да.
Заметим.
Их можно перевозить на кораблях, и в составе русского флота появляются первые авианесущие корабли, они назывались гидроавиатранспорты. И вот с 1915 года Александр Николаевич Прокофьев служит на авиатранспорте «Кондор», который входит в состав Балтийского флота. Что интересно, зимой 15-16 года он откомандирован на испытательную работу на одном из авиазаводов Петербурга, где он не просто испытывает летающие лодки, но и здесь в нем пробуждается конструкторская жилка. Он начинает вносить предложения по совершенствованию их конструкций.
По жизни он не конструктор, не инженер, он летчик, но он знает, как работает самолет, и он хочет, чтобы самолет работал лучше, потому что он, в сущности, когда-нибудь сам сядет в этот самолет.
Да, весной 16 года его производят в чин лейтенанта, в 17 году в старшего лейтенанта. Он возвращается в действующую авиацию Балтийского флота. Всего он совершил 56 боевых вылетов, это довольно много по тем временам. Значит, у него был один сбитый самолет противника, два подбитых в группе. То есть, в общем, довольно заметный счет. Я напомню, он летал не на истребителе, а на летающей лодке. То есть, это как бы самолет несколько другого класса, в задачу которого уничтожение вражеских аэропланов не входит.
Но при том, по другим сведениям, там побольше было,
да,
побед.
Да, в отдельных сведениях ему приписывают аж 13 побед, что, конечно, выглядит очень много.
Ну, вот в истории флота и авиации есть такое понятие подтверждение. Подтвержденная победа, то есть, когда после войны исключают списки потерь с двух сторон и выясняют, какая заявленная победа получила подтверждение, сбитый самолет, потопленный корабль, какая не получила, а какая под вопросом, такое тоже бывает. Значит, подтвержденных 3, заявленных 13, но, возможно, истина где-то посередине.
Не замедлили себя ждать и награды, потому что у него были и другие боевые задания, это и полеты на разведку, и полеты с доставкой срочных документов. Достаточно сказать, что помимо прочих наград, у него было золотое георгиевское оружие и орден 100 Георгия 4 степени. То есть человек был отважный.
Ну, а Святой Георгий 4 степени – это то, что дают исключительно за участие в боевых действиях.
Да, ну и как и золотое оружие, в общем-то. В 1917 году правительство Кейнского высылает его из России.
История мутная, скажем так.
Да, значит, история совершенно непонятная, но связана с чем? Кейнский опасался решительных офицеров в армии, на флоте, и направляет в США большую делегацию офицеров во главе с адмиралом Колчаком, которого он таким образом снял с командования Черноморским флотом, чем развалил флот, сохранявшего до того момента боеспособность. И вот в составе этих людей Северский оказывается в США. В отличие от Колчака, он в России уже не возвращается, он остается в США. И, значит, начинает там заниматься тем, чем привык, то есть летать. В первый год своего пребывания он консультировал американскую авиацию. Напомню, США вступили в Первую мировую войну. Опыта боевого американских пилотов не было от слова совсем. Их приходилось учить. И вот Северский был одним из таких учителей. А потом он создает своего рода такую компанию, это было очень популярно в 20-е годы, летающий цирк. То есть пилоты на ярко раскрашенных самолетах летят вместе, строят разные фигуры, кто-то вылезает на крыло, кто-то прыгает с крыла на крыло летящего самолета, кто-то прыгает с парашютом, то есть такое авиашоу. Да? И тогда он, кстати, берет псевдоним Северский, причем фамилию Северский он пишет как Северскай. Да, такое вот северное небо, как бы. Ну, может быть, воспоминание о своих полетах над светлыми водами Балтийского моря. В конце 20-х годов он создает компанию «Северский Air Corporation», которая начинает заниматься разработкой самолетов.
И здесь вот это, я извиняюсь, да. Вот давайте этот момент подчеркнем. На протяжении многих лет человек зарабатывал на жизнь с помощью шоу. не гнушался такого труда, нужно было выжить в обстановке, в обстоятельствах, которые, ну, мягко говоря, не способствовали его карьерному росту. Прибыл в Америку как никто, российский офицер, которого никто не знает. И для того, чтобы приступить к вещам, которые он мог и хотел делать, нужно было сначала накопить денег и получить какое-никакое имя.
Да, он создает такую авиакорпорацию, которая начинает заниматься разработкой самолетов. А поначалу они проектируют какие-то легкие учебные или сельскохозяйственные машины в США, вот майнбум сельскохозяйственной авиации, такие вот кузнечики, которые летают там, опыляют поля или что-то в этом духе делают.
Такая искусственная саранча.
Да. А, значит, а потом в середине 30-х он бьет за создание боевых машин, и здесь к нему присоединяется еще один русский эмигрант Александр Картвелли. Сейчас Грузию называют великим грузинским авиаконструктором. Ну, конечно, он родился в Тифлисе, как северский, они, наверное, на этой почве познакомились. Но вообще-то он был солдатом русской императорской армии, окончившим офицерскую военную школу, авиашколу, да, и, значит, русским офицером. Вот, и вдвоем они разрабатывают истребитель северский Пи-35, который оказывается очень удачной машиной. На вооружение армии США эта машина не поступает, но ее активно покупают за границей. В частности, более 400 экземпляров покупает Китай. Напомню, в это время идет Японо-Китайская война. Япония оккупирует Китай, и Китай отчаянно ищет, где бы купить оружие, чтобы сражаться с самураями. Да? Таким образом, машины, созданные руками русских конструкторов, вступают в бой с будущими врагами России во Второй мировой войне еще до ее начала.
Вот хотелось бы уточнить, какого типа самолет? Истребитель, бомбардировщик?
Истребитель. Значит, это был истребитель, в нем был прообраз еще одной будущей машины, которая станет для северского этапной. Значит, мощный мотор воздушного охлаждения, цельнометаллическая конструкция, мощное вооружение из 8 крупнокалиберных пулеметов в крыльях.
Ну, по тем временам мощное.
А это был американский подход. Американская авиация почему-то игнорировала почти авиапушки. Американцы ставили целые батареи крупнокалиберных пулеметов. Там на «Корсаре», по-моему, 12 стояло, просто чтобы вот распилить в воздухе неприятеля.
Наверное, идея была такая: ну, хоть что-то попадет. А поскольку, ну, в общем, выучка на американских летчиков по тем временам, она была, ну, не высший класс.
Да. Значит, цельнометаллический, довольно быстроходная скорость была порядка 560-580 километров в час, что для конца 30-х годов более чем прилично. Убирающийся шасси, гладкая обшивка, фонарь кабины закрытый гагротом сзади, вот. Довольно удобные условия для летчика и довольно большая дальность полета, что было важно. Северский разрабатывал машину с прицелом на американскую армию, американский флот, а у них требование большой дальности было одним из ключевых. Вот. Машина оказалась удачной, фирма начинает развиваться, и в 1940 году Северский и Картвелли создают свой следующий самолет. Он получил название Пи-47 Thunderbolt, удар грома. И вот этот самолет станет этапным. Да, это один из основных истребителей авиации США в годы Второй мировой войны. Тяжелая машина, очень мощный мотор, более 2500 лошадиных сил. Он огромный. Когда он попал в Советский Союз, один из советских летчиков-испытателей написал на него отзыв, что самолет здоровый, но это не истребитель, он очень большой. Но, тем не менее, это был именно истребитель. Он развивал скорость до 650 км в час, поздние модификации до 680. А был случай, когда Thunderbolt в пике превысил скорость звука и при этом не развалился. То есть, в общем, такая машина очень и очень тяжелая. Вооружение 8 крупнокалиберных пулеметов и огромная возможность подвешивания бомб-ракет на внешней подвеске. Thunderbolt мог таскать 1135 килограмм бомб. Это на минуточку столько же, сколько два советских штурмовика Ил-2 и больше, чем советский пикирующий бомбардировщик Пе-2.
Ну, то есть, фактически получается, что это был не совсем истребитель, это был истребитель-бомбардировщик, и Прокофьев Северский помахал родине рукой, когда «Тандерболты» оказались в СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны.
Да, более 250 машин было приобретено Советским Союзом, использовались они в частях ПВО, вот, поэтому вот такой привет от него был. Но надо отметить, что если для фирмы Thunderbolt стал триумфом, то для самого Северского дела обернулись несколько хуже, потому что он, ну, был хорошим изобретателем, великолепным летчиком, но бизнесменом, видимо, был неважным, его буквально съели партнеры. То есть ему предложили слияние с компанией Republic. Он вроде на него пошел, но новые акционеры отстранили его от руководства и от конструкторской деятельности. Фирма получила название Republic, главным конструктором стал Картвелли. У него не было таких амбиций, как у Северского. А Северскому вот оставили такой пакет акций, типа с голоду не помрешь, ну вот-вот-вот, извините, мы теперь как-нибудь без тебя. А поэтому остаток жизни, он жил довольно долго, значит, он был известен в США как авиационный аналитик. Он писал очень много книг о развитии авиации. Многие его предвидения сбылись. Например, когда все увлеклись сверхзвуковыми пассажирскими самолетами, появился Ту-144, появился Конкорд, он написал большую книгу, в которой он писал, это не нужно. Да, то есть это не технология, которая не будет востребована. То есть я вот посчитал, это не работает. Так оно и оказалось. Оба самолета были созданы, они были технически безупречны, но вот коммерчески оказались никому не нужны.
Их потом сняли с линий.
Да, совершенно верно. Теперь они хранятся в музеях. То есть в этом плане человек сохранил увлеченность авиацией, он летал до последних лет жизни. Умер он в 1974 году. То есть, в общем, человек прожил такую интересную жизнь, внес огромный вклад в развитие американской авиации и косвенно в победу союзников Второй мировой войны. Тандерболты были одними из истребителей, которые прикрывали американские бомбардировщики, носившие бомбовые удары по Германии.
Ну, но, как мы знаем, собственно, тандерболты у нас очень хорошо поработали, угу. И советские части, они также прикрывали с воздуха.
Да, совершенно верно. То есть они поставлялись в СССР по ленд-лизу и активно использовались. Поэтому, кстати, это была очень хорошая машина.
Во всем, кроме именно отсутствия артиллерии. Вопрос сложный, но достаточно большое количество авиаспециалистов высказались, что металл надо пробивать, для того, чтобы пробить металл, нужно что-то более серьезное, чем пулемет. Но вместе с тем, вот при том, что авиация была в Советском Союзе, в особенности первые годы войны, в огромном недостатке, это была, конечно, колоссальная помощь. Дорогие радиослушатели, мы поговорили с Александром Азизовичем о великих русских конструкторах, о людях, которые в большей или меньшей степени преобразили лицо современной цивилизации. И мне хотелось бы вот что вам сказать. Давайте помянем не только этих людей крылатой мечты, энтузиастов, причем некоторые из них еще и крепко верующие христиане, как выяснилось, Попов, представитель духовенства. А мне хотелось бы другое еще сказать. Страна, которая способна порождать таких людей, эта страна внушает уважение. Эта страна достойна доброй памяти и похвалы. Наша страна Россия, какой она была в конце 19-го, в начале 20 века, была центром технологии, центром инженерии, центром ускоренного промышленного развития. Ради бога, не думайте, что это была сельская простушка с сошкой и худой коровой. В общем, она давным-давно примерила на себя костюм инженера. Вы могли в этом убедиться. От вашего имени я благодарю Александра Азизовича. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».